Гештальтизм. Динамика психических структур. При всех преобразованиях, которые испытывала психология, понятие о сознании сохраняло в основном прежние признаки. Изменялись взгляды на его отношение к поведению, неосознаваемым психическим явлениям, к социальным влияниям. Но новое представление о том, как само это сознание организовано, впервые сложилось с появлением на научной сцене школы, кредо которой выразило понятие о гештальте, динамической форме, структуре. В противовес трактовке сознания как сооружение из кирпичей, ощущений и цемента ассоциаций, утверждался приоритет целостной структуры, от общей организации которой зависят ее отдельные компоненты. Сама по себе мысль о том, что целое не сводится к образующим его частям, являлась очень древней. С ней можно было столкнуться также в работах некоторых психологов-эксперименталистов. Указывалось, в частности, что одна и та же мелодия, которую играют в разном ключе, воспринимается как та же самая, вопреки тому, что ощущения в этом случае совершенно различны. Стало быть, ее звуковой образ представляет собой особую целостность. Важные факты, касающиеся целостности восприятия, его несводимости к ощущениям, стекались из различных лабораторий. Датский психолог Э. Рубин изучил интересный феномен – фигуры и фона. Фигура объекта воспринимается как замкнутое целое, а фон простирается позади. При так называемых двойственных изображениях в одном и том же рисунке различается либо ваза, либо два профиля. Это и множество аналогичных фактов говорили о целостности восприятия. Идея о том, что здесь действует общая закономерность, требующая нового стиля психологического мышления, объединила группу молодых ученых. В нее входили М. Вертгеймер 1880-1943, В. Келлер 1887-1967 и К. Ковка 1886-1941, ставшие лидерами направления, названного гештальт-психологией. Оно подвергло критике не только старую интроспективную психологию, занятую поиском исходных элементов сознания, но и молодой бихевиоризм. Критика последнего представляет особый интерес. В опытах над животными гештальтисты показали, что, игнорируя психические образы, гештальты, нельзя объяснить их двигательное поведение. Об этом говорил, например, феномен транспозиции. У кур вырабатывалось различение двух оттенков серого цвета. Вначале они учились клевать зерна, разбросанные на сером квадрате, отличая его от находившегося рядом черного. В контрольном опыте тот же квадрат, который первоначально служил положительным раздражителем, оказывался рядом с еще более светлым квадратом. Куры выбирали именно этот последний, а не тот, на котором они привыкли клевать. Следовательно, они реагировали не на стимул, а на соотношение стимулов, на более светлое. Критики гештальтистов подвергалась и бихевиористская формула проб и ошибок. В противовес ей в опытах над человекообразными обезьянами выявилось, что они способны найти выход из проблемной ситуации не путем случайных проб, а мгновенно уловив отношения между вещами. Такое восприятие отношений было названо инсайтом, усмотрением, озарением. Оно возникает благодаря построению нового гештальта, который не является результатом научения и не может быть выведен из прежнего опыта. В частности, широкий интерес вызвала ставшая классическая работа В. Келлера «Исследование интеллекта у антропоидов». Один из его подопытных шимпанзе, Келлер назвал его Аристотелем среди обезьян, справлялся с задачей доставания приманки, банана, путем мгновенного схватывания отношений между разбросанными предметами, ящиками, палками, оперируя которыми он достигал цели. У него наблюдалось нечто подобное озарению, названному одним психологом ага-переживанием. Аналогичным архимедовому возгласу Эврика нашел. Изучая мышление человека, гештальт-психологи доказывали, что умственные операции при решении творческих задач подчинены особым принципам организации гештальта, группировка, центрирование и другие, а не правилам формальной логики. Итак, сознание было представлено в гештальт-теории как целостность, созидаемая динамикой познавательных когнитивных структур, которые преобразуются по психологическим законам. К. Левин. Динамика мотивации. Теорию, близкую к гештальтизму, но применительно к мотивам поведения, а не психическим образом, чувственным и умственным, развивал К. Левин, 1890-1947. Он назвал ее теорией поля. Понятие о поле было заимствовано им, как и другими гештальтистами, из физики и использовалось в качестве аналога гештальта. Личность изображалась как система напряжений. Она перемещалась в среде, жизненном пространстве, одни районы которой ее притягивают, другие отталкивают. Следуя этой модели, Левин совместно с учениками провел множество экспериментов по изучению динамики мотивов. Один из них выполнила приехавшая с мужем из России Б.В. Зейгарник. Испытуемым предлагался ряд заданий. Одни задания они завершали, тогда как выполнение других под различными предлогами прерывалось. Затем испытуемых просили вспомнить, что они делали во время опытов. Оказывалось, что память на прерванное действие значительно лучше, чем на завершенное. Этот феномен, названный эффектом Зейгарник, говорил, что энергия мотива, созданная заданием, не исчерпав себя из-за того, что оно было прервано, сохранилась и перешла в память о нем. Другим направлением стало изучение уровня притязаний. Это понятие обозначало степень трудности цели, к которой стремится субъект. Ему предъявлялась шкала заданий различной степени трудности. После того, как он выбрал и выполнил или не выполнил одну из них, у него спрашивали, задачу какой степени трудности он выберет следующий. Этот выбор после предшествующего успеха или неуспеха фиксировал уровень притязаний. За выбранным уровнем скрывалось множество жизненных проблем, с которыми повседневно сталкивается личность, переживаемый ею успех или неуспех, надежды, ожидания, конфликты, притязания и другое.